Жан Иваныч.
Бонжорно, добрый день. С вами Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч» — это история людей русской культуры, ставших важной частью других культур. Сегодня мой рассказ о Венеции Иосифа Бродского. Я ленинградец по рождению, петербуржец по образованию, москвич по прописке. Когда-то мне не хватило смелости или воображения переехать куда-нибудь еще. Я не жалею, люблю Москву, да и жизнь еще может преподнести свои сюрпризы. Так или иначе, ни Ленинграда, ни Петербурга у меня не отнять. Как не отнять их было у Иосифа Бродского. Ленинград его был самый настоящий. В нем он родился в 40-м году, в него вернулся с матерью из эвакуации после блокады. Из него уехал в эмиграцию 4 июня 72 года. В Петербурге он побывать не успел, хотя такой визит готовился, и Анатолий Собчак даже успел дать поэту звание почетного гражданина города. Так что, не случись тот последний инфаркт, Иосиф Александрович, может быть, успел бы бесплатно покататься на трамвае, который в свое время так медленно тащился с Выборгской стороны на Литейной. Предо мной река распласталась под каменно-угольным дымом, за спиной трамвай прогремел на мосту невредимом, и кирпичных оград просветлела внезапно угрюмость. Добрый день, вот мы встретились, бедная юность. К Бродскому, ставшему частью американского интеллектуального истеблишмента, я еще вернусь в другой серии наших выпусков. Действительно, это редчайший случай – русский поэт, ставший всемирно известным американским интеллектуалом-эссеистом. Жил в Нью-Йорке на Мортон-стрит, был поэтом-лауреатом, преподавал в университетах, мичиганском и колумбийском, например. Но не менее важное место в его жизни заняла Италия, точнее, Венеция. Петербург – северная Венеция, да, расхожее клише, но оно редко проходит проверку на прочность. Это скорее мечта о Венеции, точнее, даже мечта о мечте. Петр I побывал в Амстердаме, который тоже называли Северной Венецией. Как и Брюгге, например. Как и многие другие города. Амстердам с его множеством каналов был образцом для Петербурга. На Васильевском острове должны были появиться каналы, но реализация проекта подкачала, все засыпали, каналы стали линиями, и все равно множество островов, мостов, невероятная красота архитектуры, часто созданная итальянскими мастерами. Кваренги, Растрелли, Росси. Повода для сравнения есть. Не бывая в Венеции, зная о ней по фотографиям в журналах или стихам поэтов Серебряного века, еще проще. Ахматова в Венеции-то побывала и написала еще в 1912 году такие стихи. «Золотая голубятню воды, ласковый и млеющий зеленый, заметает ветерок соленый черных лодок узкие следы. Сколько нежных, странных лиц в толпе, в каждой лавке яркие игрушки, с книгой лев на вышитой подушке, с книгой лев на мраморном столбе, как на древнем выцветшем холсте, стынет небо тускло-голубое, но не тесно в этой тесноте и не душно в сырости и зное». Свою лепту в венецианский миф вложили и другие питерцы. Блок, например. Но Бродский – это же практически литературный сын Анны Андреевны. Если не по стилю, то по образам, по интересу к античности, по работе ума – точно. Из Ленинграда 50-х-60-х непризнанному поэту любая заграница должна была оказаться чистой литературой. Поехать никуда нельзя, но можно вообразить. Можно переводить на русский стихи иностранных авторов. Бродский это и делал, переводя, например, Галчинского и других поляков. В Ленинграде, который можно было бы сравнить с самиздатовской перепечаткой петербургского перевода с европейских оригиналов, да? Венеция же должна была оказаться верхом невозможности. Мечтать оказаться там, как из перевода с перевода сразу попасть в оригинал. И он мечтал. Мы знаем об этом из его знаменитого эссе «Набережная неисцелимых». Там он пишет. «И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию. Сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно. Напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить, а на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и, не сходя с места, вышибу себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин». Еще в Ленинграде Иосиф познакомился с венецианкой знатного рода Мариолиной Дориа де Дзулиани. Она тогда была юной слависткой, приехавшей с подругой попутешествовать по Советскому Союзу. Такая авантюра, да? Бродский, уже известный на Западе поэт, прежде всего из-за скандального процесса и Кафкианского судилища, стенограмму которого сделала отважная журналистка Фрида Вигдорова, был посещаем иностранцами, а с иностранками даже крутил романы. Дважды чуть не женился на иностранке. Это ведь был для него легальный способ уезжать и возвращаться. Так ведь не дали. Мариолина как раз привезла тогда Иосифу подарок от одной из его француженок – две пары джинсов. Они виделись еще несколько раз в Ленинграде и после в Москве, а спустя несколько лет встретились в Венеции. В Венецию Бродский поехал с первых же заработанных в Мичиганском университете денег на рождественские каникулы. И более 20 лет он приезжал сюда именно зимой. Вслед за ним так делаю и я, встречая, правда, в Венеции не Рождество, а Новый год. В начале января в районе Дарсадура возле старой таможни изумительно пустынно, а на длинной фундамента Деи Заттере, частью которой и является та самая набережная Неисцелимых, можно поздним вечером оказаться в одиночестве. Напротив, через канал, остров Джудека с его фонарями и фасадами церкви Андреа Палладио. И здесь, пожалуй, действительно Венеция немного похожа на Санкт-Петербург. В одном из интервью поэт говорил: «Она во многом похожа на мой родной город, Петербург. Но главное, Венеция сама по себе так хороша, что там можно жить, не испытывая потребности в иного рода любви, в любви к женщине. Она так прекрасна, что понимаешь, ты не в состоянии отыскать в своей жизни и тем более не в состоянии сам создать ничего, что сравнилось бы с этой красотой. Венеция недосягаема. Если существует перевоплощение, я хотел бы в свою следующую жизнь прожить в Венеции, быть там кошкой, чем угодно, даже крысой, но обязательно в Венеции». Мариалина встретила Бродского в Венеции на станции Вапоретто. Именно она – то самое единственное человеческое существо, которое он знал в этом городе. Ее имя не указано в знаменитом эссе. Судя по всему, она была этому только рада. Воспоминания девушки об их общении в Венеции, увы, не делают честь великому поэту. Он хотел, чтобы я сняла ему палаццо. Не понимаю, откуда был такой размах у советского человека. Но найти для него палаццо было невозможно. Я сняла ему весьма трендовый тогда пансион, который совсем не пах мочой, как это упомянуто в книге. Далее Бродский утверждает, что в Ленинграде его венецианская подруга, цитата, «спуталась с высокооплачиваемым недоумком армянских кровей на периферии нашего круга», сравнивая ее саму с тонким кружевом, замаранным острым национальным соусом. Синьора де Дзюлиани утверждала, что речь шла о знаменитом советском философе Мирабе Мамардашвили, который был, конечно, грузином по крови, и уж точно его нельзя было назвать недоумком. Да и романа не было. Они дружили. Не пощадил Бродский и мужа Мариалины, буквально припечатав его архитектурной сволочью из той жуткой послевоенной секты, которая испортила очертания Европы сильнее всякого Люфтваффе. В Венеции он осквернил пару чудесных кампо своими сооружениями, одним из которых был, естественно, банк, ибо этот разряд животных любит банки с абсолютно нарциссистским пылом. Но мы знаем, что муж Мариалины не был архитектором, он был инженером и зданий банков не проектировал. В интервью 2013 года сеньора так вспоминает о первой неделе Бродского в Венеции. «Общение с ним было пыткой. Каждое утро уже под мухой он заявлялся ко мне, выкрикивая с улицы самые неприличные слова. Я очень боялась, что соседи поймут, что кричит наш гость. Он абсолютно не знал, как себя вести, был навязчивым, нарочитым. Все разговоры наши сводились к тому, что он меня хочет. Это было тяжело и неприятно. Я видела, как в Питере женщины буквально падали перед ним на колени, там он был бог. Но в Венеции была совсем другая жизнь, и та неделя была для меня кошмаром. В конце концов, я не выдержала, открыла дверь, схватила его за ворот и спустила с лестницы». В дальнейшем они почти не общались, она старалась не сталкиваться с ним в Венеции, так что выведенный поэтом образ можно назвать местью. Впрочем, поэт отличался трудным характером и резкостью в суждениях. Я же скорее вижу здесь поэтическое сгущение, смешение многих женщин в одной. Вымысел, туман, миф. Как и должно быть в Венеции. В пансионе Академии, где он жил тогда, в его любимых кафе и закусочных, вам непременно покажут сегодня автографы поэта, его стихи. В Лаканде Монтин покажут и картину еще живого и живущего в Венеции американца Роберта Моргана, которому, кстати, и посвящено эссе «Набережная Неисцелимых». Оно встречается в местных книжных, переведенном на разные языки. И, ей-богу, оно прекрасно отнюдь не сюжетом обиды на венецианку, а многочисленными сокровищами чисто литературных находок. Изумительным портретом Венеции, написанным по-английски, человеком из Ленинграда и из Петербурга. По-английски эссе сегодня называется «Watermark» – «Водяной знак», «Блик на воде» или «Отметка уровня воды», например, при наводнении. Петербуржцы, кстати, хорошо знают, что это такое. Название «Watermark» появилось чуть позже, когда поэт немного доработал текст. В 1995 году он говорил, что если бы не был ограничен по времени, то продолжал бы дописывать это эссе еще и еще. Эссе было заказано Иосифу Александровичу консорциумом «Новая Венеция» в 1989 году. Итальянское и русское название автор выбрал тоже сам «Фундамента деи инкурабили» – «Набережная неисцелимых». Уже в 92-м на русский эссе перевел Григорий Дашевский. Сам Бродский любил дарить эту книгу с надписью «Неисцелимый Иосиф». Официально такого названия сегодня в Венеции нет, но оно, видимо, существовало в 16 веке, когда на Фундаменто де Изаторе, набережной Платов, был инфекционный изолятор для безнадежно больных людей – сифилисом, проказой. С 2009 года, примерно в том месте, где этот средневековый хоспис располагался, висит мраморная доска работы Георгия Франгуляна, автора, кстати, памятника Бродскому в Москве на Садовом кольце. Так что, гуляя там вечером января, поклонник Бродского может прикоснуться. Я лично делал это не раз. В набережной мы буквально видим, как, вспоминая 17 посещений Венеции к концу 1989 года, их набралось как раз 17, Бродский вспоминает и как он становился из ленинградского поэта всемирным автором. И, несомненно, одним из тех, кто связывает миф Венеции и миф Петербурга. Как бы извиняясь за резкость в оценках, он замечает: «Взгляд, видимо, крайний, но я северянин». Он использует здесь по-английски образы, накопившиеся за время русскоязычной поэтической работы с городом. Например, «Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе». Этот же образ мы находим в стихотворении «Лагуна» 73 года. «Венецийских церквей, как сервизов чайных, слышен звон в коробке из-под случайных жизней». И еще он вспоминает, что в питерской юности друг одолжил ему 3 коротких романа Анри Ренье про любовь и измены, переведенных, как мы знаем, Михаилом Кузьминым. Действие там тоже происходило в Венеции. Самое главное, пишет Бродский, что книга была написана короткими, длиной в страницу или полторы главами. Их темп отдавал сырыми, холодными, узкими улицами, по которым вечером спешишь с нарастающей тревогой, сворачивая налево, направо. Человек, родившийся там, где я, легко узнавал в городе, возникавшем на этих страницах Петербург, продленный в места с лучшей историей, не говоря уже о широте. Но важнее всего в том впечатлительном возрасте, когда я наткнулся на роман, был преподанный им решающий урок композиции, то есть качество рассказа зависит не от сюжета, а от того, что зачем идет. Я бессознательно связал этот принцип с Венецией. Все, что есть в эссе – зеркала, туманы, вода, хордовы, рыбы, зыбкость времени – все это вы найдете в стихах поэта о Венеции. «Свет разжимает ваш глаз, как раковину, ушную, раковину заполняет дребезг колоколов, то бредут к водопою глотнуть речную рябь, стада, куполов. Из распахнутых ставней в ноздри вам бьется корий, крепкий кофе, скомканное тряпье, и макает в горло дракона золотой Егорий, как в чернила копье». Это стихотворение 1982 года. В том же году Бродский написал такой текст. «День, невесомая масса, взятый в квадрат лазури, оставляя весь мир, всю синеву в тылу, припадает к стеклу всей грудью, как к амбразуре, и сдается стеклу. Кучерявая свора чится настигнуть вора в разгоревшейся шапке Норд-Ост-Суля. Город выглядит, как толчая фарфора и битого хрусталя. Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки, как непарная обувь с ноги творца, ревностно топчут шпили, пилястры, арки, выражение лица. Все помножено на 2, кроме судьбы и кроме самоей H2O, но, как всякое в мире, за в меньшинстве оставляет ее и кровли праздная бирюза». Или еще: «Так меркнут люстры в опере, так на убыль к ночи идут в объеме медузами купола, так сужается улица, вьющаяся, как угорь, и площадь, как камбала, так подбирает гребни, выпавшие из женских взбитых причесок для тычерей, нерей, оставляя нетронутым желтый бесплатный жемчуг уличных фонарей». А ведь венецианские кампо, эти площади без единой машины, действительно квадратные или ромбовидные, похожие на камбалу или камбалу. «Тонущий город, где твердый разум внезапно становится мокрым глазом, где сфинксов северных южный брат, знающий грамоте лев крылатый, книгу захлопнув, не крикнет ратуй, в плеске зеркал захлебнуться рад. Шпили, колонны, резьба, лепнина, арок, мостов и дворцов, взгляни на верх, увидишь улыбку льва, на охваченный ветром, как платьем башни, несокрушимый, как злак вне пашни, с поясом времени вместо рва». Самое потрясающее в Венеции, пишет поэт, вода, сгущенная форма времени. Ежели мы будем следовать книге с большой буквы, то есть Библии, да, то вспомним, что там сказано: «Дух Божий носился над водою». Если он носился над водою, то значит отражался в ней. Он, конечно же, есть время, да, или гений времени, или дух его. И поскольку он отражается в воде, рано или поздно H2O им и становится, особенно когда вода серенького цвета, то есть того именно цвета, какого и должно быть, наверное, в Риме. Сегодня, вы знаете, немало желающих есть показать Венецию Бродского. И только дайте отступить ковиду, все это начнется вновь. Однако не в дорогих отелях и вообще не в отелях. Не в ресторанах с зеркалами в золотых рамах надо искать Венецию, не в кафе «Флориан» с его обычным кофе за неслабые деньги. Иосиф Александрович, конечно, любил роскошь, когда ей угощали, и почему бы нет? Все-таки он приехал из довольно бедной страны, из страны своего бедного детства. Но, судя по свидетельствам многих, предпочитал скромность и уют. Найти Бродского в Венеции можно в бликах и отражениях, в сером январском небе, в трещинах на штукатурке, в плесени на кирпичной кладке. Там источник вдохновения его текстов о Венеции. И напоминания о родном городе тоже. Несколько дней назад я побывал в замечательном музее «Полторы комнаты» в Петербурге. Это частный музей, возникший как инициатива нескольких энтузиастов. Давно уже были за бешеные деньги выкуплены 3 из 4 комнат коммуналки, в которой поэт проживал с родителями с 1955 по 1972 год, 17 лет. Приехали из Америки тысячи документов и личные предметы Бродского. Все это было сделано, но не сдавалась пожилая соседка, Нина Васильевна. Уж к ней и Матвиенко ездила, и главный меценат ходил с ней мусор выбрасывать. Но нет, старые деревья не пересаживают. И тем более, когда они последние в своем виде. И все же свершилось. Любопытно, что Нина Васильевна в итоге помогла музею стать таким, каким мы его сегодня видим. Она разузнала, что продается соседняя квартира, и намекнула как раз за выносом мусора. «Купи да дверь проруби, и будет тебе музей». И это оказалось спасением. Нине Васильевне отгородили ее коммунальный рай, она одна теперь пользуется и кухней, и ванной, и коридором знаменитой квартиры, а у музея появились общественное пространство, лектория, библиотека, есть даже где кофе себе налить. Обе коммуналки – кусок гигантской квартиры адвоката князя Мурузи. Квартира эта анфиладного типа, как было принято в XIX веке, и по замыслу архитектора Александра Бродского она сегодня раздета буквально до исподнего. Кирпич, дореволюционное дерево, где-то голландские печки, где-то паркет, лепнина, а в остальном функциональные, простые и очень надежные листы фанеры. Вы как бы идете по руинам дворца, на которых заметны руины советского быта, и антисоветского, конечно, тоже. У вас есть время подготовиться к тому, чтобы войти в очень частное, интимное пространство, которое вместило в себя всю историю поэта Бродского в родном городе. От первых строчек до звонка в службу такси в июне 72-го. Тут никаких ленточек, ограждений, фейковой мебели. Все очень просто и по-хорошему пусто. Ведь призрак покинул этот дом. Покинул. И знаете, что в таком обнаженном до старых кирпичей и дерева виде квартира, ставшая музеем Бродского, более чем что-либо в Петербурге напоминает многие венецианские подъезды и кампо. В 93-м году Елена Якович и Алексей Шишов снимали в Венеции фильм «Прогулки с Бродским». Он, кстати, доступен сегодня для просмотра в Ютьюбе. Туда приехал тогда друг его юности, поэт Евгений Рейн. Они гуляли под дождем, сидели в кафе, и Бродский был удивительно откровенен и доброжелателен, добавив в конце съемок: «Как я счастлив показывать Венецию русским». Думаю, для него было исключительно важно соединять мир, из которого он уехал, с миром, который он завоевал, покорил. И Венеция была, конечно, символом этого успеха, его главным трофеем. Как мы знаем, останки поэта тоже захоронены сегодня в Венеции, на острове мертвых Сан-Микеле. Он не высказывал такое пожелание прямо, хотя косвенных указаний на это немало. В конечном счете за него решила и добилась этого захоронения вдова-итальянка Мария Саццани. На это ушло почти полтора года. Бродского не разрешили похоронить рядом с Дягилевым и Стравинским, место нашлось лишь на протестантском участке. И поэтому не все сразу находят его могилу. Заплутал сперва и я, когда искал часть тленную нашего великого поэта, что спит в чужой земле. А найдя, написал такие стихи. Не сочтите за наглость. Женщина с гранжевыми сережками, пара оранжевых цапель с зелеными ножками, на станции мне улыбнется, бросив, прямо, все время прямо. Ну, здравствуй, Иосиф. Розы пострижены, все буржуазно, мило. Такой ли должна быть, Иосиф, твоя могила? Любая могила, конечно, ложе Прокрустова, мрамор и розы, но я ничего не чувствую. Человек под землей не кашляет, не фальшивит, не помышляет о почестях и наживе, не просит поцелуй, объятий, еще стаканчик, больше, чем человек, все равно обманщик. Я бы хотел увидеть тебя живого, что даже круче быть может, чем Господа Бога, и сказать, что из всех погостов я бы тоже выбрал его, не Васильевский остров. С вами был Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч». А в следующем выпуске нас ждет история москвички и римлянки. Зинаиды Волконской.